Глава 12. 12 апреля 1971 года. Механический завод «Святославль». Поболтав с Галией, довольный жизнью вернулся на рабочее место. Изольды еще не было, я довольно хмыкнул. Надо же, как быстро воспитал вредную тетку. Теперь с ней одно удовольствие вместе работать. Еще никогда я так не ошибался. Прошло буквально 5 минут, и Изольда вернулась. Да не одна, а с какой-то теткой лет 40, что я прежде не видел. Та смотрела на меня одновременно и робко, и с надеждой. Сердце тревожно ёкнуло, едва я увидел выражение ее лица. Никто еще ни слова не произнес, а я уже совершенно точно знал, что попал, причем по-крупному. Надо срочно Оришке садик и бабуля на работу возвращать. Я вот прямо сейчас уже был готов бежать об этом договариваться с кем угодно и на любых условиях. «Познакомься, Валентина, это Павел Тарасович. Это он мне с Андрюшкой так помог. Павел Тарасович, а это Валентина, у нее с сыном большие проблемы. Как у меня были, а вы так помогли, так помогли!» Я поднял лицо к потолку, хотя обычный фейспалм тоже бы пришелся ко двору в такой ситуации. И вроде старый, я уже мужик, а как банально и тупо прокололся. Надо же было, когда соглашался помочь ей чуток дальше подумать, что Изольда — женщина общительная. Не зря же периодически именно в бухгалтерии случаются все эти женские столпотворения по поводу дележа дефицита или выяснения отношений. Вот кто мне мешал поставить ей условия, что если помогу с сыном, никаких других пацанов мне не приводить? Я что, детский психолог, что ли? И вот что теперь делать? Соглашаться совсем не хочется. Нафига оно мне надо вообще? И не откажешься теперь. Получишь личного врага на заводе в лице этой Валентины. Кровиночку отказался спасти, тянет на полноценную вендетту. Ну что же, погоревал немного и хватит. Приступаем к привычному уже сценарию. Приведи к свету простого советского подростка, но теперь с одним новым условием. «Здравствуйте, Валентина», — сказал я, вздохнув. «Только один разговор, 40 минут. Результат гарантировать не могу, тут много еще и от вашего сына зависит. Как правильно разговор обставить, Изольда расскажет, верно?» Та радостно и торопливо закивала. «И у меня условие никого больше ко мне не присылать, обеих касается. Никому про разговор с вашими детьми не рассказывать. Я не дипломированный психолог. Я вообще не имею права такими вещами заниматься. И никаких претензий ни от кого по этому поводу получать вообще не хочу. Я бухгалтер, и меня это полностью устраивает. Это понятно? Пообещайте никому больше об этом не говорить». Изольда снова закивала, но с таким сомнением в глазах, что я сразу сообразил, в чем подвох. Видимо, она не только к Валентине успела забежать. Та просто решительней других мамаш оказалась. Капец вообще. Теперь она будет всякие тайные схемы придумывать, чтобы меня с отпрысками своих приятельниц познакомить и заставить поговорить с ними. Линять надо отсюда. Задержался я что-то на этом заводе. Как ни странно, Валентина после моих условий стала смотреть на меня с еще большей надеждой. Хотя тут я вспомнил, что это стандартная стратегия всяких колдунов. Набивать себе цену, говоря, какой тяжелый случай, и как им не хочется им заниматься, что результат не гарантирует, требовать конфиденциальности. Ну, тогда не странно, хоть и случайно вышло. Договорились, что пацана женщина приведет завтра к моему приходу, и что Изольда сама решит вопрос с главбухом, если та захочет поинтересоваться, что за хрень творится на территории бухгалтерии. И вот мне очень интересно, стол Изольдин они снова передвигать будут? Главбух неправильно поймет, если у ее подчиненной каждые пару дней стол будет менять положение в пространстве. На этом предварительное обсуждение закончили. Валентина ушла, а я, наконец, приступил к работе. И порадовался тому, что утащил коробку с конфетами к Галие. Устраивать чаепитие с Изольдой мне после такой подставы уже не хотелось. До этого думал достать и преломить таблероны, но нет, просто сам доем свое птичье молоко. Изольда, впрочем, похоже, и сама сообразила, что крупно облажалась, не спросив меня, готов ли я оказывать подобные услуги, прежде чем побежала по знакомым. Так что притихла и не напрашивалась на совместное чаепитие. Но поработать мне не дали. В кабинете у главбуха раздался звонок. Ее на месте не было, значит, поднимать трубку было нашей обязанностью. Я сижу ближе, поэтому и трубку сам пошел брать, хотя и видел по Изольде. Что скажи я ей это сделать, она тут же радостно метнется. «Бухгалтерия», — сказал я и услышал голос Шанцева.
«Паша, ты?» — спросил он. «Ну, очень хорошо. Зайди ко мне».
Пошел к директору. На ходу, естественно, думал, о чем пойдет речь. Чехия ясно пройденная тема. На работе обычная рутина. По комсомольской линии тоже ничего нового. Значит, скорее всего, обсуждать будем хищение на заводе. Так оно и оказалось. Едва вошел в приемную, секретарь меня тут же отвела к Шанцеву, а у него уже сидели Терентьевы. Вот кто бы удивлялся.
«Присаживайся, Паша», — велел директор. «Товарищи из АБХСС попросили тебя позвать».
«Да, ты уже освоился на заводе, завел тут знакомство в цехах. Хотели с тобой посоветоваться», — сказал Александр. «Мы с тобой уже обсуждали предварительно. Как я сказал, людей у нас теперь много, и главный вопрос — куда их лучше отправить на завод, чтобы побыстрее разобраться с хищениями. Вот у нас возникла идея по одному человеку добавить в каждую смену на проходную и пару ребят в этот самый клятый цех, где Вася так недолго проработал. Как думаешь, сработает?» Я подумал. Потом отрицательно помотал головой. «Нет, не сработает. Они напали на Васю, просто заподозрив его. Возможно, он слишком много задавал вопросов, когда работал на проходной, и этого хватило, чтобы вывести его из игры уже через несколько дней работы во втором цеху. Так что они теперь будут предельно осторожны. Поставите своих людей внезапно в каждую из смен, они просто прекратят нарушать закон. Тоже результат, но так вы их точно не поймаете. А если в цех кого загоните? Ну так бандиты оттуда уже показали, что они еще более решительно настроены, чем группировка на проходной. Плохо все будет. Отправятся ваши ребята в больничку вслед за Васей. А если бандиты не рассчитают и слишком крепко по голове стукнут, то и похуже может ситуация случиться». «Так», — задумчиво протянул Александр, — «спасибо. У меня тоже сходные мысли на этот счет. Ты нам уже помог». «В принципе, к чему вам вообще внедренные люди на проходной или в цеху?» — спросил я. «Вам главное задержать воров, когда они повезут украденное на продажу? А еще лучше взять их подельников, когда они товар им ворованный привезут, ведь так? Чем больше будет задержанных, тем выше шансы, что они начнут друг друга закладывать, и вы быстро все узнаете, и кто крадет, и как, и сколько уже всего своровано».
«Ну да, как-то так», — подтвердил Александр.
«Тогда вот как все можно сделать», — задумчиво сказал я. «Никаких новых людей на заводе, чтобы не спугнуть воров. Просто следите за каждым грузовиком, который тяжело гружен».
«Ого!» — присвистнул Александр,
а Николай кивнул.
«Да ты знаешь, сколько их каждый день с завода уходит».
«До 40 десятков в день», — сказал директор.
«Ну, я не сказал, что будет совсем легко», — пожал я плечами. «Можно сделать следующим образом. Поставьте машины в засадах на главных дорогах, ведущих из города. И как появится грузовик с заводскими номерными знаками, отправляйте за ним хвост. Их же можно издалека в бинокль разглядеть, не привлекая внимания, верно?»
«И дальше что? Ехать за каждым из них вплоть до Нижнего Тагила?» — спросил Александр.
«Нет, так далеко не нужно. Пусть директор дает вам каждый день список адресов, по которым должны выехать в этот день груженные продукцией грузовики. Если поехал по нужной дороге по одному из адресов, то все, нечего за ним гоняться. А если вдруг свернул не на то направление, то вот прекрасный повод проследить, куда это повезли продукцию с завода. А если там еще на месте не солидный склад, а какой-то обшарпанный ангар в чистом поле, то вообще все сразу станет ясно». Посидели, помолчали. Сразу реагировать на мое предложение не стали. Потом Николай хмыкнул.
«А ведь может срастись при тех ресурсах, что нам выделили».
«Да, другого варианта не вижу», — кивнул Александр. «Визуально определить, в каком из грузовиков листовое железо сможем. Только если он доверху им будет нагружен. А если железо на дно положит, а сверху кучу всякого барахла накидает в ящиках, то такое только при досмотре поймать можно. А после первого же досмотра преступники притаятся надолго. Придется, как Пашка предлагает, бить по площадям».
«И я бы посоветовал еще человека с биноклем в городе на какой-нибудь высокой точке посадить», — сказал я, стараясь предусмотреть все варианты. «Пусть посматривает на ворота завода и следит, куда машины едут. А вдруг они ворованы или часть его разгружают где-то прямо в городе, а потом уже перегружают и везут дальше. Тоже ведь не исключено. Он сможет адреса, по которым грузовики проехали, записать. Вы потом их проверите».
«Пожарный каланча на холме — хорошее место».
Тут же поддержал меня директор.
«Оттуда весь город как на ладони. Знали, где ставить».
Александр и Николай неопределенно так отреагировали. Типа «будем думать».
«Ну, мне главное предложить, дальше пусть сами крутятся». «Еще про Митрофана не забывайте», — напомнил я Терентьевым. «Слежка за ним нужна качественная. Он может на подельников вывести. Надо проследить, с кем он вне завода встречается и где». Братья кивнули. Александр сказал.
«Да, этим уже специалисты занимаются. Нападение на сотрудника этим бандитам с рук не сойдет».
«А Вася там уверенно на поправку идет?» — спросил я, пользуясь случаем.
«Да, я вчера ездил. Все с ним будет хорошо», — подтвердил Николай. «Но, сам понимаешь, в этом городе он уже не появится».
«Ну да, это мне ясно», — подтвердил я. На этом совещание закончилось, и я, вернувшись на рабочее место, смог, наконец, поработать. Закончив с путевыми листами, пошел на обед. С собойки у меня не было, бабуле сегодня было не до того, так что я пригласил Галию в столовую. С удовольствием набрал себе полный поднос еды, и борщ, и салатик, и шницель с пюрешкой, и компот. Подумав, поставил на поднос еще полстакана сметаны. В борщ добавлю побольше, и так поем. Галия ограничилась салатом и борщом, второе брать не стала. Конфеты, что ли, решила компенсировать. Только уселись и начали есть, как она сказала. «Ну, я сейчас быстренько глянула учебники для старших классов по химии. В принципе, я все оттуда помню. Сейчас поедим, а айда ко мне в кабинет, начну тебя подтягивать». Так и поступили. Репетитором моя девушка оказалась прекрасным. Терпеливо, готова повторять и разъяснять, пока не дойдет. Как это сочетается с ее темпераментным характером, даже и не знаю. Но молодец, такого профессионализма в преподавании я от нее не ожидал. Попытался как-то, расчувствовавшись, что она так старается чмокнуть ее в щеку, так она ловко увернулась и строго так посмотрела, хотя щечки и порозовели, мол, не путай одно с другим. Закончили урок, когда у меня стали откровенно путаться между собой все эти атомы с молекулами. Все же так резко не стоит, будем постепенно знания подтягивать. И тут Галия сказала смущенно.
«Слушай, мои родители хотят к твоей маме и бабушке в гости напроситься. Ты у нас уже был, вот они тоже хотят с ответным визитом нагрянуть. Я им про твоего отца из Москвы рассказала, но с ним не захотели знакомиться. Папа сказал, он отрезанный ломоть, а с теми, кто тебя растил».
«Ну, понятное желание, и мы будем рады, конечно», — сказал я. «Вот только Аришка выздоровеет пусть, а то сама понимаешь, что у нас сейчас творится из-за ее болезни».
«Да, конечно», — поспешно сказала Галия. «Кстати, завтра банку малинового варенья принесу. Мы от бабушки привозим его ящиками, когда ее навещаем».
«Да у нас тоже есть», — махнул рукой я. «Ягодный период и грибной мои мама с бабушкой не пропускают. Заготовки, заготовки. На кухне этих банок с вареньями разными полно».
«Тогда давай ты мне скажешь, когда малышке получше станет, я родителей предупрежу», — предложила Галия.
«Конечно», — кивнул ей, — «сразу дам знать. Будем очень рады видеть твоих родителей у себя. Думаю, они найдут с бабушкой и мамой общие темы для разговоров. Я даже знаю, какие. Первая тема — ты, вторая — я». Галия улыбнулась и кивнула, соглашаясь со мной. Без поцелуев, понятное дело, тоже не обошлось. Урок закончился, и строгая учительница вновь превратилась в мою девушку. Прилетев домой, натаскал воды. Малая, наконец, хорошо заснула, и я с легкой душой отправился к Аристарху. А то ступени сами себя не сделают. «Ну что, африканский тик, я иду за тобой». Аристарх обрадовался, увидев меня. От него отчетливо пахнуло водочкой.
«Ходил снова к Нестору, хвалил купленное у него дерево. Очень оно мне понравилось. Он, кстати, сказал, что его по-научному Ирока называют».
Я улыбнулся. Похоже, дерево не только окрестили, но сразу и обмыли его изысканное название. «Ну, почему бы и нет», — согласился я, и мы приступили к работе. Наметить линии, отпилить, подработать напильником, грубой наждачкой, сделать пропилы под уголки, и ступенька готова. Работа достаточно простая, и с каждой изготовленной ступенькой новое получалось все быстрее. К 9 вечера мы все уже и закончили, зашлифовали еще наждачкой помельче, и получилось очень даже красиво. Аристарх был доволен не меньше меня, такой уж он человек. И донести помог ступеньки до дома. Пришлось сделать два рейса, тяжелые они оказались. В другое время обязательно бы на чай его заманили с вареньем. Но едва он увидел переполох вокруг Аришки, как решительно отказался отвлекать женщин от лечения малой. Попрощавшись с ним,
я принялся перетаскивать ступеньки к лестнице, ловко лавируя между веревками с мокрым бельем. Как человек опытный, я специально говорил с Игнатом, чтобы он насверлил в уголках побольше дырок под шурупы. Шуруповерта у меня не было, конечно, но в ситуации, когда в уголках отверстия уже есть, можно работать и вручную. Ручной дрелью с тонким сверлом сделать отверстие, чтобы шуруп лучше лез, и вперед, работать дальше при помощи отвертки. Что хорошо, практически бесшумная работа. Был бы шум, никто бы мне не позволил сейчас все делать. Все доделать не успел. Отвертка стала валиться из рук после вчерашнего недосыпа. Второе дыхание какое-то время продержалось, но бесконечным не было. Натаскал воды про запас и лег спать, попросив бабушку разбудить на полчаса раньше, чем обычно. Вот в эти утренние полчаса лестницу целиком и завершил. Малой было полегче, дрыхло. Я с удовлетворением отошел в сторону и осмотрел готовые изделия. Перила, конечно, нужно будет покрасить. Нержавейку мне тут не найти под страхом смертной казни, но все остальное смотрелось очень даже неплохо, даже по сравнению с винтовыми лестницами из 21 века. Осталось лаком покрыть, но это я буду делать разом, займусь лестницей и отделкой наверху. Пару дней мне понадобится на несколько слоев, и на это время всех нужно будет отселить. Ясно, что сейчас, когда малая болеет, это сделать нереально». «Надо же, как красиво!» — одобрила лестница и бабушка, неслышно подойдя сзади. «Безопасно по ней карабкаться?» «Да, вполне», — порадовавшись похвале, сказал я. «Хочешь опробовать?»
«Нет, пожалуй, поживу еще», — ответила бабуля. «Старовато уже так рисковать».
«Да уж, нынешнее представление о возрасте меня просто вырубало. Да она всего на пару лет старше меня на момент, когда я склеил ласты. А я спокойно?» Не скажу, что козликом скакал по такой лестнице на даче, но достаточно уверенно ею пользовался. Главный секрет — не ходить по ней сонным, а то очень быстро внизу окажешься, ребрами ступеньки пересчитав, и не поймешь, как оно так оказалось. Но в 1971 году все иначе. Человеку 60 или под 60, а он уже твердит: «Я старик, я свое отжил, вот вы теперь коммунизм будете строить, а я уже все». Ну ладно, я уже к этому немного привык хоть. Так что не стал горячо, как раньше, убеждать бабушку, что в ее годы она еще ого-го. Все равно она к этому с юмором относится. А просто сказал: «Ну, как знаешь». И рванул по привычному маршруту, пробежка и стадион. Вот только не пробежал я и 100 метров, как дорогу мне преградили двое, ловко выскочив из переулка. Сразу узнал братья Зауровы. Оглянулся. Сзади уже стоял Васька. Дорога узкая, не проскочу мимо него. Несмотря на то, что бегаю наверняка намного быстрее, чем эти мужики за 30. «Ну что, стукачок?» — ласково сказал один из братьев, доставая финку из кармана легкого пальто. «Добегался?»